опустил голову и тихо заплакал. «Простите меня, я очень сожалею о своих проступках!» Но мысленно я ликовал. «Теперь меня отправят домой, я хоть сейчас уехал бы!» Да только домой, чтобы все тяжелое и неприятное оставить здесь. И ехал бы. Да только домой во всем, что произошло. В начале и в конце письма я умолял: «Разреши мне приехать домой. Я так соскучился по тебе и братьям. Я буду доволен всем, что у нас есть, и никогда больше не причиню тебе горя и слез. Может быть, теперь смогут приехать сюда Вилли и Эдик. Мама, разреши мне вернуться домой. Это мое самое большое желание». Я с нетерпением ждал ответа и был уверен, мама напишет сразу, поэтому посчитал даже, когда буду дома. Меня уже радовало наше маленькое жилище. Я согласен был даже на скудное питание без всяких лакомств. Мне хотелось все бросить и ехать домой, только домой. Вскоре от мамы пришел ответ. Это письмо до сих пор хранится у меня. «Подождите, я сейчас его принесу». Господин Видмар вернулся с пожелтевшим конвертом и, бережно открыв его, стал читать. «Мой любимый Рудик, понял ли ты, что причинил мне большую скорбь? Неужели ты забыл, о чем я говорила тебе в последний вечер? Мог ли ты молиться с таким грузом на совести? Конечно, нет. Неудивительно, что твои письма с каждым разом становились все печальнее. Я сильно плакала, когда читала твое письмо. Нисколько не удивлюсь, если дядя и тетя отправят тебя обратно. Ты потерял доверие в их глазах. Мне понятно и то, почему тебе хочется вернуться домой. Считаю, что это будет неправильно. Сегодня же я напишу дяде и попрошу его предоставить тебе возможность наладить свое отношение с ними. Конечно, для тебя было бы легче все бросить и приехать сюда, где никто ничего не знает. Но в жизни не всегда и не все можно бросить. Ты должен научиться побеждать гордость. Вся эта история – хороший урок для твоей будущей жизни, но прежде всего проси Бога, чтобы Он помог тебе, потому что без Него ты не сможешь освободиться от греха и стать лучше. Я переживаю за тебя и, любя, постоянно молюсь, чтобы ты стал искренним христианином. До свидания, твоя мама». Я был поражен. Оставаться здесь, где каждый знал мою вину, это было сверх моих ожиданий. От этого известия меня бросило в жар. Несколько раз я строил план побега, чтобы любыми путями добраться до дома, но в такие минуты всегда видел перед собой печальные мамины глаза. И только поэтому удерживался от страшного поступка. Дядя с тетей поняли мою маму и одобрили ее просьбу. Первое время в отношениях со мной дядя был очень сдержан. Тетя же, как и раньше, относилась ко мне с материнской лаской. Особенно стыдно было мне перед служащими. Конечно, они считали меня плохим и испорченным. Одна Бригитта понимала меня, как никто другой, она по-прежнему была моим утешителем и осталась им до этого дня. Расскажу вам еще об одном воскресенье, когда, погруженный в мрачные мысли, я одиноко сидел в комнате. Дядя и тетя ушли на богослужение, а я чуть позже должен был идти в воскресную школу. Я начал писать письмо старшему брату, потому что соскучился по дому. Вдруг открылась дверь, и как вы думаете, кто вошел? Моя мама, любимая, хорошая мама. Она была в своем поношенном пальто и старомодной шляпе. Однако для меня она оставалась самой дорогой и желанной. Я бросился в ее объятия и, не стыдясь, громко заплакал. «Мама, мама, возьми меня с собой! Я хочу домой!» Сначала мама ничего не говорила, потом села, прижала меня к себе и заплакала вместе со мной. Она нежно гладила меня по голове и ласково разговаривала, пока я не успокоился. Дядя и тетя очень обрадовались, увидев мою маму, и просили остаться на несколько дней. Однако, к сожалению, ей надо было ехать домой в тот же день. «Я не могу задерживаться, дети остались дома одни», — извинялась она. После обеда мы ушли в сад. Я никогда не забуду той беседы. Мама говорила так убедительно, что мне стало понятно, без Иисуса Христа я погибну и сам никогда не смогу стать хорошим. Когда мы пришли с прогулки, мама предложила помолиться. Тогда я всю свою вину открыл Богу, попросил у Него прощения и силы побеждать грех. То воскресенье стало началом моей новой жизни, и по этому пути я решил идти до самого конца. Провожая маму, я не мог сдержать слез, а она, расставаясь со мной, радовалась, что я примирился с Богом. А потом случилось самое удивительное. Я навсегда остался в доме Видмаров. Тетя с дядей так полюбили меня, что уже не отпустили домой. После всего случившегося они уже больше не баловали меня. Дядя стал давать мне различные поручения. Я помогал ему разгружать товар в магазине, относить почту. Мне это очень нравилось. На каникулах я всегда ездил домой, а мои братья тоже стали посещать меня в Ирлау. Дядя полюбил меня как отец, а тетя Зузана давно заменяла мать. Когда мои братья выросли и женились, мама переехала сюда к дяде и тете. В прошлом году, вы, наверное, еще помните, они оба умерли. А моя мама, ваша любимая бабушка, еще и сегодня живет с нами. Итак, история сундука провинностей подошла к концу. «А что стало потом с маленькой Бригитой?» — хором спросили дети. Господин Видмар рассмеялся. «Я ждал этого вопроса. Маленькая Бригита должна позаботиться об ужине. Я очень проголодался, и вы, наверное, тоже». «Мы знаем, Бригита стала твоей женой. Это наша любимая мама!» — воскликнула Ева, обнимая мать. «Да», — улыбнулся отец. «Удивляюсь, как ты запомнил все до мелочи. — спросила госпожа Видмар, когда дети уже спали. «Представь только, с тех пор прошло почти 30 лет. Чего только не случилось за это время!»
«Такое не забывается!» — вздохнул господин Видмар. «Я помню все, как будто это было только вчера. Помню страх и беспокойство преследовавшего меня греха. Помню тот мир, который воцарился в сердце после покаяния».
Вдруг Видмарам показалось, что их зовет кто-то из детей. Мать поспешила в комнату сыновей. И правда, на кровати сидел Эрвин и держал в руках свою школьную тетрадь.
«Мама, я совсем забыл тебе сказать, что в последней контрольной по математике 8 примеров из 10 решил неправильно».
«Ты забыл?» — удивленно переспросила мать. Эрвин покраснел.
«Нет, не забыл, я боялся. Папа очень сердится, когда я получаю плохие оценки».
«А что же заставило тебя сказать об этом сейчас?»
«История с сундуком провинностей. Я не могу уснуть. Мама, скажи об этом папе».
Госпожа Видмар нежно обняла сына. «Эрвин, ты способный мальчик и можешь учиться лучше. Радуюсь, что папин рассказ побудил тебя признаться. Никогда не утаивай плохие дела. Думаю, будет лучше, если ты сам расскажешь обо всем папе и покажешь ему тетрадь».
«Разве это обязательно? Я же тебе все рассказал».
«Да, Эрвин, обязательно. Не надо искать легкого пути. Не стыдись признаваться в своих проступках». Эрвин тяжело вздохнул, но все же пошел к отцу. Проверив работу, господин Видмар серьезно посмотрел на сына.
«Опасно утаивать плохие дела. Историю с сундуком провинности ты понял правильно. Оказывается, можно носить с собой и невидимый сундук, да? Внутренняя тяжесть может угнетать точно так же. Я не буду тебя наказывать, однако ты не давай места греху, иначе попадешь в такое же положение, в каком оказался когда-то я. Хочу, чтобы мои дети избежали зла, поэтому и рассказал вам эту историю. Совершать проступки и ошибки неодобрительно, но намного хуже умалчивать о них. Тогда дьявол имеет власть над нами и тянет нас в трясину зла. Ты меня понял, сынок?»
«Да, я теперь все буду рассказывать тебе и маме. Я не хочу жить в постоянном страхе».
«Правильно, мой мальчик, я хочу еще раз сказать, самая большая беда не в том, что мы ошибаемся, но в том, что часто скрываем грехи и не признаем себя виновными. Я приобрел сундук провинности в твоем возрасте. Я всеми силами старался стать хорошим, но из этого ничего не получалось. Только Бог, когда я призвал его на помощь, дал силу побеждать грех».
«Папа, я хочу попросить у Бога прощения», —
опустив голову, тихо сказал Эрвин. Они вместе опустились на колени.
«Иисус, прости меня! Я много обманывал, брал чужое. Прости, что утаил плохую контрольную. Помоги мне не грешить!» —
молился Эрвин. Отец тоже присоединился к просьбе сына, просил помощи и защиты Божьей, благодарил за спасение. Было уже поздно. Усталые, но счастливые родители радостно приветствовали сына.
«Эрвин, завтра рано вставать. Тебе в школу, а мне на работу», — сказал отец. Завтра снова контрольная по математике», — сконфуженно произнес Эрвин. «Вечером я с тобой обязательно позанимаюсь», — пообещал господин Видмар. «Думаю, все будет хорошо». «Спасибо, папа! Спокойной ночи!» Облегченно вздохнул Эрвин и вышел. Но вдруг он вернулся. «Папа, подари мне сундук провинности!» «Зачем он тебе?» — удивился отец, а затем признался. «Знаешь, я до сих пор не могу расстаться с ним, хотя он просто так лежит на чердаке. Когда я поднимаюсь туда, всегда невольно вспоминаю все, связанное с ним. Удивительно, но он на всю жизнь остался для меня предостережением». «Вот поэтому я и прошу его», — оживился Эрвин. «Подари мне!» Господин Видмар задумался. «Хорошо, что ты с ним хочешь делать и куда поставишь?» «Пока я поставлю его в свою комнату», — сказал Эрвин. «А потом...» «Папа, ты удивишься, вот посмотришь», — таинственно заверил он. На следующий день бабушка с внуками вышли погулять. Дождь перестал, и солнце сверкало так ярко, что оставшиеся на листьях капельки переливались, словно алмазы. Маленькую Бригитту бабушка везла в коляске, а Ева и Артур шли рядом. История с сундуком провинностей произвела на них сильное впечатление.
«Бабушка, ты знаешь историю про сундук провинностей?» — вдруг спросил Артур.
«Ты что, Артур?» — удивилась Ева. «Это же та самая мама с 5 мальчиками!»
«Ах, да!» — сообразил он. «Бабушка, ты сильно разозлилась, когда получила от папы письмо?»
«Я не разозлилась, а сильно скорбела», — возразила она. «Много молилась о нем, а когда он покаялся, это было для меня большой радостью».
Еву интересовало другое. «Бабушка, а ты знала тогда, что маленькая Бригитта станет папиной женой?»
«Нет, как я могла знать?» — засмеялась бабушка. «Но я с первого взгляда полюбила ту нежную девочку, а когда ваш отец решил на ней жениться, я очень обрадовалась».
«Я бы ни за что в такую темную ночь не пошла в погреб к злому мальчику», — заявила Ева. «Я бы побоялась. Если бы по моей руке пробежал какой-то зверек, я бы умерла».
«Поэтому никогда не заводите себе таких сундуков. Папа рассказал вам эту историю для того, чтобы вы научились чему-то полезному».
«Я знаю секрет про сундук провинностей», — загадочно улыбнулся Артур. «С сегодняшнего утра он станет в нашей комнате. Его принес Эрвин».
«Что за секрет? И почему сундук теперь в вашей комнате?» — сгорала от любопытства Ева.
«Не скажу. Я пообещал Эрвину не выдавать секрет».
«Бабушка, Артур должен мне рассказать, правда?» — настойчиво добивалась Ева.
«Нет», — покачала бабушка головой. «Если Артур дал обещание, не искушай его. Ты знаешь, что любопытство тоже грех, как и обман. Тебе не обязательно все знать».
«Я вам тоже больше ничего не скажу». Ева обиженно надула губы и искоса посмотрела на брата.
«Как нехорошо быть такой любопытной!» — увещевала бабушка.
Через несколько дней у господина Видмара был день рождения. Как всегда, это большой праздник.
Рано утром главу семейства дружным пением разбудил домашний хор. Затем после общей утренней молитвы пили кофе за большим круглым столом. Букет свежих роз наполнял комнату приятным ароматом. Все говорило о торжестве. Вечером вся семья и служащие собрались в большой светлой гостиной. После ужина играл небольшой домашний оркестр. Дети и взрослые говорили пожелания, пели. Родители задавали детям разные вопросы, придумывали игры. В свой день рождения господин Видмар всегда делал каждому маленькие подарки, так что всем преподносил приятные неожиданности. В то же время именинника ждали не менее интересные вещи. «Тебе не так-то просто сделать подарок», — улыбаясь, заметила госпожа Видмар. «В нашем магазине есть все, и тебя ничем не удивишь. Но смотри, каждый смастерил что-то своими руками. Вот, например, самодельная картина и ваза с цветами». Отец удивленно развел руками.
«Самое интересное папа еще не видел», — не выдержали дети. И, схватив его за руки, потащили к зеленому ящику, в котором росли ярко-красные цветы.
«Да, но откуда у вас этот цветной ящик?» — не понял отец. «Я, кажется, где-то видел его, только чуть-чуть не такой. Неужели это он? Неужели это...»
«Сундук провинности!» — хором закричали дети.
«Да, папа, это сундук провинности. Эрвин сделал из него цветочный ящик. Франц помог ему. Чтобы сундук не сгнил, они поставили в него железную коробку, а потом посадили цветы. Теперь сундук провинности всегда может стоять в твоей комнате. Это самый лучший подарок, правда, папа?»
Ева от радости прыгала вокруг цветов.
«Успокойся, Ева, ты опрокинешь сундук», — тревожился Эрвин.
«Не ссорьтесь, дети», — остановила их мать. «Давайте согласимся, что этот красивый цветочный ящик не будет больше называться сундуком провинностей. Вины давно уже нет, а добрые семена, упавшие в душу вашего отца, взошли и принесли великолепные плоды».
«И много ростков», — добавил Эрвин. «Папа, тебе нравится подарок?»
«Спасибо, вы доставили мне большую радость», — счастливо улыбнулся отец. «Особенно Эрвин своей чудесной работой».
«Теперь это не сундук провинностей!» Снова запрыгала Ева. «Это сундук радости, да, папа?»
«Да».
Дорогие ребята, удивительная, поучительная история. А как обстоят дела у вас? Есть ли у вас такие грехи, которые бы вы тоже захотели запрятать в такой же сундук? Дорогой дружок, а мы-то ли твое сердечко кровью Иисуса Христа? И будешь ли ты жить с Богом вечно? Христос сказал, что верующий в Него имеет жизнь вечную. В Деяниях апостолов, 4 глава, 12 стих записано: ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Знаете ли вы, для чего Иисус Христос приходил на землю? Вы думаете, ему плохо жилось на небе? Нет, Иисус был любимым Сыном Божьим, и ему было хорошо с Отцом Небесным. Хотя люди много грешили, Бог крепко любил их. Свою любовь Он доказал на деле. Послал в мир Своего единственного Сына, чтобы Он умер за твои грехи. Иисус Христос добровольно, охотно оставил славу и величие и сошел на землю, жил среди людей. Он оставил и тебе пример, как жить угодной Богу жизнью. Помнишь ли, мы говорили раньше, что грех обязательно наказывается смертью, поэтому все люди должны были умереть за свои грехи? Умереть за другого мог только тот, у кого не было греха. А так как такого человека на земле не было, то и пришел с неба Иисус Христос. Он мог умереть за грехи других, потому что своих грехов у него не было. Поэтому Иисус Христос – единственный Спаситель. Его кровь, пролитая на Голгофе, очищает от всякого греха. Нужно только попросить тебе у него прощения и не прятать свои грехи в сундуки провинностей. Есть трудное слово на свете, его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети и слышать, не то что понять. А взрослым хоть совесть вещает почаще его говорить, то гордость к тому не пускает, то званье иль чин не велит. Оно никому не мешает. Оно примиряет людей, и тот, кто его применяет, бывает сердечней, добрей. Что это за слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное, очень простое. Прости, и Бог тоже простит. Ванина покаяние. В поздний час проснулся Ваня. Помнит, сел он на диване, чтоб порисовать. И уснуть не раз так было, и его переносила мама на кровать. Что-то в щелочке замочной виден свет. Кто в час полночный может быть в сенях? Ваня быстренько поднялся, тихо к щелочке подкрался, отгоняя страх. Он притих, стоит, не дышит. Вдруг он мамин голос слышит. Молится она. Мама Господу взывает и при этом называет чьи-то имена. Вот услышал он. За Ваню, Лену, Петю, Колю, Таню. Это же за них. И за бабушку, за тетю, и за папу на работе. И еще других. Дальше слушать он не может. Сердце Ванина тревожит стыд и страх. Быстро встал он на колени, и молитва о прощении на его устах. Он дразнил сегодня Колю, ни за что обидел Олю, плюнул на нее. После этого на Вову он сказал плохое слово, и еще не все. Он подставил Тане ножку, а у Лены всю обложку он изрисовал. «Это ты?» — она спросила. Он сказал, что так и было, просто ей солгал. А еще припомнил Ваня, что послушным милой маме не всегда он был. Мама этим огорчалась. Кроме этого случалось, что уже забыл. Тяжело, коль сердце судит. Он решил, что впредь не будет так себя вести. Слезы сами побежали, губы Ванины шептали: «Иисус, прости!» Ваня встал, пошел в кроватку и заснул так крепко, сладко, чтоб на утро встать и уже ни с кем не спорить, не дразниться, не злословить и не обижать.
Радость небесам!